Глава 8. В период созревания организма юноша и девушка инстинктивно стремятся найти себе пару, найти объект для своего чувства. При этом нередко физическое влечение превалирует над психологическим, и молодой человек или девушка не задумываются над тем, насколько избранник достоин их чувства. Этот период чреват многими ошибками. Если у того или другого не хватит ума, чтобы не поддаться чисто физическому влечению. Чем ниже интеллект, тем слабее контролируется чисто физическое влечение, тем менее устойчив молодой человек в моральном отношении. Если же у юноши недостаточно развито чувство человеческого достоинства, внутренней совестливости, он будет стремиться к отношениям, которые не связывали бы его, не были бы для него обременительными. Вместо того, чтобы свою любовную энергию переключить, сублимировать на какой-то полезный умственный или физический труд, он будет добиваться внебрачной любви. И чем ниже его моральные устои, тем с большей силой он будет склонять свою партнершу, нередко прибегая к обману и ложному заверению в любви и преданности. Впрочем, нередко бывает и так, что, уверяя девушку в своей любви, юноша в тот момент и не лукавит. Но впоследствии у него может наступить охлаждение к своей партнерше. Покидая ее, он рассуждает примерно так. Если с ним она пошла так быстро на любовную связь, то значит, легко изменит с другим. У девушки же первая любовь оставляет глубокий след, и охлаждение друга она воспринимает как трагедию. Наши народные традиции требуют от юноши и девушки сохранения целомудрия до брака, а брак совершать только после длительного и всестороннего знакомства жениха и невесты. У нас веками существовал обряд обручения, который почти за год предшествовал свадьбе. В течение этого года молодые люди считались женихом и невестой и ближе узнавали друг друга. Внебрачные же любовные отношения всегда осуждались. Молодежь должна осознать, что помимо подрыва моральных устоев, безответственное отношение к вопросам брака и семьи станет источником целого ряда личных трагедий, причем не только юноши и девушки, но и ребенка, который может родиться от подобной связи. Хуже, когда ребенок родится у родителей, которые еще сами не вышли из юношеского возраста и не располагают возможностями для воспитания. Это может серьезно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка, а для женщины приведет порой к потере физического здоровья. Девушки должны понимать, что молодые люди, мотыльками перелетающие с одного цветка на другой, убоги духом, не способны познать глубоких чувств, которые возможны только при взаимной любви, основанной на уважении, дружбе и абсолютной честности. На обмане строят жизнь лишь эгоисты, сами не способные на большое человеческое счастье и, как правило, приносящие несчастье другим. Человек своего счастья – кузнец. Девушки должны помнить, что они могут стать жертвами пустых людей. Прежде чем связать свою судьбу, надо постараться узнать человека, его характер, интересы и особенно интеллект, ибо ум и пошлость несовместимы. А если это глупый человек, то уж совсем безнадежно, ибо гром побед отзвучит, красота отцветет, но дурак никогда и нигде не умрет. Высокое, прекрасное чувство рождается только при альтруистической любви. Она свойственна людям благородным, с высокими моральными устоями, с сознанием человеческого достоинства. Наибольшее количество неудачных браков часто связано именно с тем, что у некоторых мужчин физическое влечение берет верх над высшими чувствами и внутренними тормозами, которые развиты у человека тем слабее, чем менее он склонен к альтруистической любви, чем ниже его внутренняя культура. Сила психологического компонента влечения зависит от степени развития самой психики. Чем она более развита, тем сильнее эмоциональная сторона влечения. И у людей с хорошо развитой психикой эмоциональный компонент превалирует над всеми остальными. Надо сказать, что у женщин сила психоэмоциональных факторов в этом значительно больше развита, чем у мужчин. Поэтому недостойное поведение мужчины очень сильно оскорбляет женщину, надолго глубоко ранит ее. Всякого рода конфликты, связанные с неблагородными поступками мужчин, оставляют в психике женщины тяжелый след, даже нарушают ее здоровье, особенно нервную систему. Неврозы, неврастения, вплоть до психических расстройств, встречаются у женщин чаще, чем у мужчин, именно как результат психической травмы, вызванной грубым поведением любимого мужчины. Деликатность, тактичность и даже нежность требуются от мужчины, если он, вступая в брак с любимой женщиной, не может в данное время его узаконить формально, по тем или иным причинам. Мужчина должен помнить, что женщина при этом оказывается в более бесправном положении, чем он, и последствия такой любви ложатся тяжелым бременем на плечи подруги, значительно больше, чем его. Кроме того, нельзя забывать и чисто морального фактора, когда общественное мнение в силу сложившихся традиций к поведению людей предъявляет высокие требования и часто осуждает женщину значительно больше. И если женщина, пренебрегая всем, идет на незарегистрированный брак, то это, как правило, говорит о силе ее чувств. Вот почему мужчина обязан проявлять в отношениях с любимой чувство большой деликатности. Если же такой брак строится на основании доверия и любви с одной стороны, и одновременно на обмане и низменных животных чувствах с другой, то вопрос уже выходит за пределы человеческих отношений между порядочными людьми. Обман во всех случаях есть признак низости и подлости. Неблагородное отношение к женщине характеризует мужчину и как человека, ибо человек не может быть подлецом в одном и благороден в другом. Если в нем есть человеческое достоинство, он сохранит его и дома, и на службе, и при заключении деловых контактов, и в любви. Полная эмансипация женщины в нашей стране достигнута и тем, что она получила экономическую независимость от мужчины. Сейчас мужчина не поставит женщину в безвыходное положение, оставив ее одну с ребенком, как это было прежде. Однако некоторым мужчинам все еще кажется, что они осчастливят женщину, если усыновят их же собственного ребенка, родившегося до того, как брак не был еще зарегистрирован. Женщина, доверившись мужчине без оформления брака, вправе рассчитывать на деликатное к ней отношение. Вот одна история, когда этого не случилось, и сколько страданий она принесла молодым людям. Георгий Стуканин работал на заводе токарем 5-го разряда. До армии окончил техническое училище. В армии служил в танковых частях, работая механиком. Руки у него были золотые. За что не возьмется, все у него спорилось. Вернулся из армии, поступил на завод. Парень он видный, хорошо зарабатывал. Девушки на него заглядывались, но он серьезно ни за кем не ухаживал. Как-то не находил себе по сердцу. Однажды заметил он в своем цехе красивую и очень скромную, державшуюся с достоинством девушку Зину. Она со всеми была ровной, спокойной, неважничала, но и не фамильярничала. Придет на работу и сразу за свое дело. Понравилась она Георгию. Стал он проходить мимо нее специально, чтобы заметила. А она ни на кого и не смотрит, и его не замечает. Выходят они с завода после работы. Он говорит: «Пойдем в кино». А она: «Да билеты трудно достать». «У меня билеты есть». «Тогда с удовольствием. Я люблю кино». С того времени они всюду ходили вместе. После кино или театра он провожал ее до дома. Она пригласила его домой. «Заходите, я познакомлю вас с мамой». Обстановка в доме была скромной, но очень уютной. Мать держалась приветливо, но также и с достоинством. Попотчевали они гостя ужином, напоили чаем, и он за приятной беседой засиделся допоздна. После этого он часто заходил к ним, и как-то вечером, когда мамы не было, он признался, что любит ее, и они в первый раз поцеловались. А когда через некоторое время мама заболела и легла в больницу, Георгий попросил Зину разрешения остаться у нее. Она с испугом посмотрела на него. В ней боролись два чувства. С одной стороны, девушка любила его и видела, что и он любит ее. С другой стороны, она хотела, чтобы это было по-настоящему, чтобы они сходили во дворец бракосочетаний, чтобы была свадьба. Зина молчала. «Ведь я же люблю тебя не просто так, а как жену, и беречь тебя буду. И ухаживать, как за женой. А свадьба и ЗАГС – это ведь чисто формальное дело». Зина согласилась. И после этого у них наступило несколько медовых месяцев. Они были счастливы любовью и заботой друг о друге. Как-то сидели они, счастливые, обнявшись в ее комнате. Целуя его, она сказала ему на ухо: «Гоша, а у меня будет ребенок». и в этих словах звучало счастье и гордость. Но для Гоши это было неожиданно и, по-видимому, не входило в его планы. Он сразу стал каким-то растерянным. Как же так? «Это совсем неожиданно. Ты что же со мной не посоветовалась?» – лепетал он. А Зина сидела спокойная, улыбающаяся. При мысли о том, что у нее от любимого человека будет ребенок, она вся расцветала. Он, взглянув на нее и увидев ее улыбающуюся, без тени беспокойства и сомнения, озлился и на себя, что он так растерялся, а на нее, что она оказалась выше его. «А что, если я с тобой не зарегистрируюсь? Не очень-то смешно тебе будет. Как ты будешь тогда жить?» Тяжелое чувство обиды и горечи наполнило ее сердце. Все светлое и счастливое исчезло, как дым. В сердце вместо радости и любви одна горечь и неприязнь. Даже какое-то брезгливое чувство. Она встала, посмотрела на него с презрением и сказала: «Так вот ты какой! Не ожидала я! Уходи от меня! Не нужен ты мне! Ни ты, ни твоя регистрация!» Тут только дошло до Георгия, как он обидел Зину. Стал ее успокаивать. Сказал, погорячился от неожиданности. А она как бы и не слышит. Слова его все в ушах звенят и как плетью хлещут. Ушел он от Зины в тот вечер, как побитый. Дома рассказал все родителям. А те, вместо того, чтобы его осудить, стали ругать Зину, которую и в глаза не видели. «Подумаешь, зазналась», — заговорила мать. «Должна бы в ноги поклониться, что такой парень согласен с ней зарегистрироваться, а она еще нос воротит. Подумаешь, обиделась. Знала, что делала, когда до свадьбы гуляла с парнем. Теперь и отвечай». «Гоша же, наверное, обещал жениться», — не очень уверенно вставил отец Георгия. «Мало ли, что парень наговорит, а ты сама думай», — опять заговорила мать. Но тут уж отец, коренной питерский рабочий, заговорил. «Нет, мать, ты в этом не права, не то время. Теперь, брат, полное равенство и свобода. Сейчас слово рабочего человека должно быть вернее документа. Кому бы он это слово не сказал? Товарищу или подруге, или даже незнакомцу. Слово есть слово. Хоть умри, а выполняй. Язык не балаболка. За то, что сказано, надо головой отвечать. Надо знать цену слова». Теряя веру в слово, мы мельчаем. Чуть что, подавай бумагу. А слово? Оно должно быть крепче бумаги. В нем честь человека. Иногда слышишь: «Мало ли, что я говорил, а где бумага?» «Нет, я так понимаю, если парень девушке обещал жениться, это закон». И тут Гоша не прав. Зря обидел девушку. Несколько дней в душе Георгия происходила борьба. За эти дни он не видел Зину, но ясно почувствовал, что любит ее, и отец прав, и он зря обидел Зину. В то же время какой-то бес глупого самолюбия все время копошился в нем и мешал ему поступить правильно, по-рыцарски, по-мужски. Прийти, извиниться искренне, честно, попросить прощения и, сделав все по закону, наладить жизнь еще лучше, красивее. А червь глупого самолюбия точил. «Я же мог отказаться от регистрации, и никто бы мне ничего не сделал. Почему же она придралась к моим словам? Я же правду сказал. Как бы она стала выкручиваться, если бы на моем месте оказался нечестный парень? Почему же она это не оценила, и, несмотря на мои извинения, остается холодной и безразличной?» А голос рассудка его резонит. «Разве так извиняются? Надо извиняться всей душой, без оглядки и без снисхождения к себе. Ведь она же действительно обиделась крепко. Еще бы. Сам все время твердил о любви, а когда дело дошло, то и сама выкручивайся». Во внутренних переживаниях и сомнениях пролетело несколько дней. Наконец голос разума и совет отца взяли верх, и он решительно пошел к Зине и уговорил ее пойти в ЗАГС. Но девушке явно было не по себе от этой регистрации, которая проходила в какой-то спешке, как-то украдкой. Вроде какое-то нехорошее дело делают или нехороший поступок покрывают. Зина не чувствовала никак своей вины. Она глубоко, искренне любила этого человека и хотела иметь от него ребенка. Конечно, было бы хорошо воспитывать его в дружной семье, но в крайнем случае она и одна воспитает малыша. У нее неплохая специальность, да и мама поможет. Рассуждая так, Зина чувствовала себя свободной и независимой. Она жалела свои разбитые мечты, свою разбитую любовь, но не боялась остаться одна. И самое главное, она не хотела никаких суррогатов, никакой замены любви. Или любовь чистая, красивая, преданная, как у них была все эти месяцы, или не надо никакой. Она понимала, что для ее будущего ребенка важна регистрация, но Зина не испытывала большого счастья от этой процедуры. Ее вид и довольно безразличное отношение к регистрации опять стали злить Георгия. Она должна быть счастлива, что он их общую вину как бы взял на себя. И ее скучный вид, отсутствие любви и внимания к нему раздражали Георгия. Углублялся внутренний конфликт, возникший в результате полного непонимания со стороны юноши женской психологии, которая значительно более сложна, нежна, легче ранима и труднее восстанавливаема, чем у мужчин. Известно, какое это деликатное чувство. Влечение и любовь, и как часто под влиянием различных недоразумений и супружеских конфликтов исчезает любовь и появляется равнодушие, возникает неприязнь и даже враждебность. С течением времени муж и жена могут стать чужими людьми, живущими вместе только из-за детей или каких-либо деловых соображений. Как часто мы встречаем случаи холодности и даже отвращения к мужу из-за отсутствия культуры чувств в браке, из-за отсутствия культуры отношения к жене, непонимания и нежелания понимать особенности ее психики. У мужчины, когда появляется влечение к жене, легче проходит чувство обиды, если даже конфликт не разрешен. У женщины все происходит иначе. Она не станет нежна к мужчине, если у нее сохраняется чувство обиды или досады на мужа. Для женщины необходимо какое-то время, чтобы остыть, чтобы забыть оскорбление или какой-то несправедливый упрек. Если мужчина хочет, чтобы у жены восстановилось нормальное отношение к нему, чтобы она простила ему, стала ласковее, нежнее, он не должен быть мелочным, не должен придираться к ее отдельным словам, сказанным, может быть, сгоряча. И не обижаться, не создавать новых поводов для конфликтов, если, несмотря на все старания мужа, холодность жены все же сохраняется. Такова сложность женской психологии. И не новым конфликтом, а только большей нежностью, деликатностью и вниманием он может восстановить хорошие любовные отношения. Георгий никогда не задумывался над тем, как тяжело было Зине услышать жестокие слова от человека, которого она так искренне и горячо любила. Он не знал, что обида, оскорбленная любви, очень долго держится в сердце женщины. И мужчина, если он настоящий мужчина, если он рыцарь, а не мелочный и пустой эгоист, должен своим отношением, вниманием, проявлением любви и заботы загладить конфликт и восстановить былые отношения. Если же он мелочен и себе любив, то робко через силу произносит слова извинения. И если женщина сразу же не кидается ему на шею, забыв все обиды, и даже грубость, он моментально снова лезет в бутылку, усугубляя возникший конфликт и увеличивая трудности его преодоления. Именно таким мелочным эгоистом показал себя Георгий. Уговорив Зину пойти на регистрацию, он рассчитывал, что Зина сразу же все простит и станет к нему по-прежнему нежна и внимательна. Не понимая, что Зине меньше всего нужна эта регистрация, на которую она пошла только ради ребенка. Ей нужна была его любовь, его чувства, которые он трусливо боялся показать из опасения, что она зазнается еще больше и сядет на него верхом. Он поэтому так робко и вел себя с ней. Сделает шаг к ней навстречу, а сам несколько раз оглянется. Не лишний ли шаг шагнул? Короче, Георгий не показал широкой русской натуры, которая так хорошо выражена в стихотворении. «Коль рубить, так уж с плеча». Коль ругнуть, так сгоряча, коли драться, драться смело, коли бить, так уж за дело, коли пир, так пир горой, коль любить, так всей душой. И уж если ты понял, что виноват, и пошел просить извинения, то надо делать это без оглядки. А Зина принадлежала именно к таким натурам, которые не хотят ничего половинчатого, ничего в полсилы, особенно когда дело касается чувства. Поэтому регистрация не растопила льда, появившегося между ними, не приблизила их свадьба, которую Георгий приурочил к какому-то празднику. Обстановка на свадьбе не была торжественной, чувствовалась скованность, и свадьба прошла совсем не так, как мечтала Зина. Девушка сидела грустная, молчаливая. Георгий же злился, что она все еще чем-то недовольна. Он, кажется, все сделал, что положено с его стороны. И зарегистрировался, и свадьбу сыграл. А она все еще дуется. Это его злило. Было досадно перед своими ребятами. Перед девчатами, которым он знал, что нравится. И они с радостью пошли бы за него замуж. А Зина недовольна. У нее вид такой, что она делает ему снисхождение, что выходит за него замуж. Так, не попытавшись ее понять, не поговорив с нею откровенно обо всем честно и прямо, самокритично и мягко, он своей свадьбой не только не приблизил Зину, но, может быть, даже и отдалил от себя. Надо сказать, что очень часто происходит глубокий разрыв и разбиваются жизни двух любящих существ, хороших и честных людей, только потому, что они вовремя и откровенно не могут выяснить возникшие между ними недоразумения. И все это потому, что ни один не хочет начать разговор первым, а если и заговорит, то не бывает откровенным до конца. В этом отношении мужчина должен сделать первый шаг. Хотя бы он и чувствовал себя уязвленным, а жену неправой. Дело в том, что понять женскую психологию нам, мужчинам, часто бывает очень трудно. Правильно или неправильно, но она-то твердо уверена, что она права. И с ее точки зрения, может быть, так и есть. А может быть, если объективно рассудить, она и права. А он ошибочно это все себе представил. Без откровенного большого разговора выяснить это нельзя. А оба супруга молчат, потому что никто не хочет начать разговор первым, чтобы не показать, что он не прав. Кто-то из них робко пытается начать разговор, но другому этого мало. Он хочет полного признания своей вины со стороны супруга или супруги. Также, не чувствуя своей вины, не хочет идти на полное самобичевание и замолкает. Игра в молчанку продолжается. Конфликт нарастает и может кончиться полным разрывом двух любящих существ, которые потом всю жизнь будут жалеть об этом. На свадьбе Георгий, подвыпив, нетактично реагировал на молчавшую грусть Зины и даже оскорбил ее. Зина еще больше замкнулась и, поселившись в семье Стуканиных, чувствовала себя одиноко. Георгий чувствовал себя обиженным и почти не разговаривал с Зиной. Мать тоже то и дело ворчала на свою невесту и всем была недовольна. Только отец Гоши старался смягчить общую тяжелую обстановку. Пытался заговорить, как ни в чем не бывало. Рассказывал о новостях на заводе, пытался шутить, но его никто не поддерживал. Прожив в доме мужа несколько недель и не дождавшись с его стороны ни откровенного признания, ни искреннего раскаяния в своей грубости, и не видя выхода из создавшейся обстановки, Зина ушла к матери. Ее поступок еще больше обозлил Георгия. «Ничего», — говорил он про себя, — «небось, как нужда тебя схватит за горло, придешь к мужу, поклонишься». Но Зина не пошла к мужу. Она ждала, когда он одумается и придет к ней. А не придет, значит, не любит. В таком случае и жалеть нечего. Находясь в родильном доме, она все ждала записки от Гоши. Но записки вместе с передачей приходили только от мамы. Она же и пришла за нею в день выписки. Напрасно искала Зина глазами мужа. Георгия не было. Его мелкое самолюбие оказалось выше общечеловеческих норм поведения. Когда друг, если он действительно друг, в минуту опасности забудет все разногласия и протянет руку помощи. А ведь роды всегда таят в себе угрозу. И не для одной, а для двух жизней. И каждая женщина это очень хорошо чувствует. Освободившись от бремени, она, ослабевшая, но счастливая, нуждалась в поддержке сильного и умного друга, который с благодарностью отнесется к ней за тот труд и боль, которые женщина принимает на себя, беря ответственность за них обоих. И только мелочные эгоисты могут думать в этот момент о своих обидах. Мужчина с богатой внутренним содержанием натурой всем этим пренебрегает полностью и без остатка. Он придет к своему другу щедрый своей добротой, все простивший ей, даже если она в чем и была виновата. За подвиг, который совершает женщина, произведя на свет человека, за великое таинство рождения новой жизни. Каким же надо быть маленьким человеком, чтобы не подняться выше своих обид даже в такой ответственный для жизни женщины момент? Мало того, она своими усилиями, своими муками производит на свет его ребенка, а он в это время рассчитывает, скрупулезно измеряет, чья вина больше. С горьким чувством растущей обиды и боли приехала Зина в дом Стуканиных. Сюда ее привезли мать и родители мужа, желающие помирить молодых супругов. Конечно, если бы Зина не любила, если бы она не мечтала восстановить семейную жизнь, она бы не поехала к Георгию. Но тот расценил это по-своему и ждал ее полного и чистосердечного раскаяния. Ни разу не подошел к ней как человек, как друг, как сильный мужчина. И осталась она в доме мужа как чужая. Проходили дни, недели, месяцы, а они не становились ближе. Зина не выдержала и, взяв ребенка, снова уехала к матери. Георгий, вместо того, чтобы побеспокоиться о ней, о ребенке, опять решил ее проучить и ждал, когда нужда снова ее приведет к нему. Он не помогал Зине в воспитании сына. Прошел год. Гнетущая атмосфера была в доме Зины. И в этой атмосфере рос и развивался их сын, не зная ласки отца, не видя улыбки матери. Георгий не женился. Он все еще любил Зину и не мыслил себе жизнь с кем-либо, кроме нее. Не думала о замужестве Зина. Чувство Георгия у нее почти прошло. Слишком велика была горечь обиды. Но как подумает она, что у ее сына будет отчим, который, может быть, не возлюбит его и испортит ему жизнь, так сразу же отгоняет всякие мысли о новом браке. Осватали ее многие. Да и не мудрено. После родов она поправилась, похорошела еще больше. И многие, весьма достойные мужчины, пытались за ней ухаживать, но она никому не уделяла внимания. Лишь инженер средних лет, мужчина, не имевший детей и 3 года назад потерявший жену от болезни сердца, упорно продолжал оказывать ей внимание, не претендуя на взаимность. Он нередко заходил к ней домой, подолгу разговаривал с ее мамой, любил играть с ее ребенком, который быстро привязался к нему и охотно шел с ним погулять. Зина с доброй улыбкой смотрела на этого человека, и у нее иногда появлялась мысль связать с ним свою судьбу. Подала заявление на развод с мужем. Георгий же не мог примириться с тем, что Зина уйдет от него навсегда, и он не давал согласия на развод. Шли годы. Однажды, проходя мимо дома, где жила Зина с матерью, он увидел, как его жена шла с каким-то мужчиной, который держал за руку его сына. Он был поражен увиденным. Тяжелое чувство безвозвратной потери охватило его. Он чуть не бросился к ним, но, сдержав себя, подумал, а что он им скажет? Георгий пережил мучительные дни. Он понимал, что в нем заговорила ревность, которая захватила все его существо и затуманила рассудок. Много раз он порывался бежать к Зине, но останавливался. Тяжелое чувство какой-то безысходности не покидало его. Он плохо спал, ничего не хотел есть и чисто механически поглощал то, что давала ему мать. Как-то у Георгия сильно заболел живот. С трудом, передвигаясь, он пошел на работу и пробыл там весь день. Обедать не мог. Его тошнило, и боли не отпускали. Кое-как пришел домой и лег. Мать забеспокоилась, хотела вызвать скорую, но сын не разрешил. «Не могу я сейчас лечь в больницу. У меня срочная ответственная работа. Денек завтра отлежусь, а потом пойду на завод. Позвоните мастеру, скажите, что я прошу разрешения на завтра не выйти на работу. Не совсем здоров». На завтра боли усилились. Но и в этот раз он не разрешил вызвать скорую. На 3-й день температура поднялась высокая. Он стал заговариваться. Вызванный участковый врач, молодая, недавно окончившая институт, подумала, что у него может быть тиф. Попросила вызвать инфекциониста. Тот, посмотрев, велел срочно вызвать хирурга. Только на 4-й день болезни Георгий был доставлен в нашу клинику, где у него был признан острый аппендицит с инфильтратом и прорывом его в брюшную полость. Картина острого перитонита аппендикулярного происхождения. Георгия немедленно взяли на операционный стол. Был удален гангренозный перфоративный отросток, удален гной, и операцию закончили оставлением тампона в брюшной полости. В первые дни была реальная угроза его жизни. Больной метался в бреду, от него не отходили ни на минуту. Сразу же после операции ко мне подошла молодая женщина и, отрекомендовавшись его женой, попросила разрешения посидеть около больного. 3 суток она почти не отходила от него. Когда же опасность миновала, женщина перестала дежурить, но каждый день приходила в клинику, расспрашивала врача и сестру о самочувствии больного. Когда Георгий стал поправляться, я сказал как-то вскользь, что жена сидела у него трое суток, не отходя. Стуканин удивился. «Нет у меня жены», — резко сказал он. «Это, наверное, была мама». «Ну, брат, я, наверное, бы отличил маму от жены. Ты говоришь, что у тебя нет жены, а она сказала, что жена. И так за тобой ухаживала. Как дай бог, чтобы мать ухаживала за своим сыном». Больной задумался и не сказал ни слова. Когда он уже совсем стал поправляться, я, проходя по вестибюлю, увидел Зину, поздоровался с ней. Она, спросив о состоянии Гоши, попросила: «Вы, пожалуйста, не говорите ему, что я около него дежурила. Не надо». «Вы поздно меня предупредили, я уже сказал». «Это очень плохо», — с какой-то болью сказала она, и печальная вышла из клиники. На следующий день я позвал к себе в кабинет больного, усадил его и сказал: «Если это не секрет, скажите мне, что у вас с вашей женой?» «Такими вещами я ни с кем не делюсь», — сказал он задумчиво и даже мрачно. «Но я знаю, что вы спасли мне жизнь, я обязан сказать вам все, о чем вы спрашиваете». И он подробно рассказал мне историю их печальной любви. Я слушал его, не перебивая ни о чем, не расспрашивая. Да, этого и не надо было делать. Страдая молча, про себя, не имея возможности ни перед кем излить свою душу, он изложил мне всю картину настолько подробно, что я ясно представил себе всю их драму. Как можно тактичнее я постарался раскрыть перед ним психологию женщины, ее переживания, ее желание иметь хорошую семью, а не формальное право называться женой. Вы же, вместо того, чтобы проявить эту любовь, решили показать характер, причем показывали его даже тогда, когда Зина и ваш ребенок подвергались смертельной опасности, ведь роды бывают и неблагополучными, когда и роженица, и ребенок могут погибнуть. «Я как-то об этом не подумал», — мрачно сказал Георгий. «А вот Зина в ту минуту опасности пришла к вам на помощь и трое суток не отходила от вас. И тем, что остались живы, вы в значительной мере обязаны ей. В тот переломный момент, когда ваша чаша весов жизни была неустойчива, любой недогляд мог привести к печальному исходу. Она же, не смыкая глаз, следила за каждым вашим движением, выполняя каждое ваше желание, выраженное губами или движениями руки. Вы же в трудные минуты ее жизни старались показать характер, копались в мелочных обидах. Если у вас есть характер, то показывайте его перед тем, кто сильнее вас, кто враждебен вам, кто причиняет вам или вашим близким зло. Перед любимой женщиной показывают характер только слабые, бесхарактерные люди, робкие перед сильными и перед начальством, и грубые с женщинами и с подчиненными. Это все закономерно. И вы оказались в рядах слабых и безвольных людей. А ведь вы танкист. Вы обязаны были сделать это. Не зря говорится, кто самый сильный из людей? Тот, кто сильнее своих страстей. Вы проявили полное отсутствие душевной чуткости и теплоты по отношению к любимой женщине, оказавшей вам доверие, которого вы не заслужили. И девушкам можно только настойчиво советовать: не доверяйте таким людям, как Георгий Стуканин, иначе наживете много неприятностей. «Так, что ли, Георгий Стуканин?» – спросил я, чувствуя, что после этого разговора его отношение к самому себе, а следовательно и к Зине, изменится. Так оно и получилось. Зина приехала за ним на машине, привезла его домой, к родителям, постелила постель, уложила, подтолкнула одеяло, подставила к кровати столик, стул, поставила стакан с водой, собралась уходить. Он ее остановил, задержав ее руку, посадил около себя и, не щадя себя, высказал все, что пережил за эти годы. Он просил у нее прощения, обвинял себя в жестокости, черствости, в непонимании душевных переживаний друга. Он действительно был неправ с самого начала и до конца. Он просит у нее прощения за это горе и те переживания, которые он доставил ей за эти годы. И если у нее сохранилось еще чувство любви к нему, он просит ее остаться. Он сделает все от него зависящее, чтобы сделать ее счастливой. И Зина осталась.